Михаэль Дорфман, тоже американец из России, тоже эмигрировал из Советского Союза в 70-е годы. Читатели знают его как автора книг о Ближнем Востоке, но наш разговор посвящен совершенно другой теме – сексуальной жизни американской молодежи. Новая сексуальная революция происходит не только и не столько в постели, сколько в языке. Молодое поколение ставит под сомнение гендерную теорию и нормативность, прикрепляющую каждого человека к тюремной камере своей ориентации, а также завоевание сексуальной революции 60-х годов, фактически превратившей секс в повинность. Молодые люди говорят, что старый язык не отражает реальности 21 века. Михаэль Дорфман уже 5 лет собирает информацию о том, как меняется сексуальное поведение американской университетской молодежи, посещает лекции и дискуссии, посвященные этой теме. Надеюсь, что новое поколение исправит тот ужасный мир, который мы оставляем им в наследство, говорит Михаэль Дорфман и делится своими наблюдениями со слушателями «Радио Свобода».
Читатели вас знают как автора книг и статей преимущественно на еврейские темы, но мы будем говорить сегодня о проблемах пола, о сексуальных революциях. Почему вас эта проблематика заинтересовала?
Я в свободное время, когда по моей основной работе нет особо что делать, то я записываюсь в колледжи, я как вольный слушатель и как attendant это называется, и я слушаю, я хожу, я знакомлюсь. Вот за 5 лет я собрал достаточно много материала именно по поводу, как бы сказать, второй сексуальной революции, которая сейчас происходит среди молодежи. В колледжах в основном, но не только в колледжах. Скажем, 70% американцев не имеют колледжского образования, и, наверное, не нужно. Но и там происходит своя революция идентификации. Причем, когда мы сексуальная революция, то как раз сексуальный драйв, сексуальная ориентация имеет все меньше и меньше значения здесь, а больше имеет значение самоопределение, и сама идентификация и отрицание тех старых политик и идентичности, которые раньше двигали людьми здесь. А если первая сексуальная революция – это была революция за право иметь секс с кем хочешь, то сегодняшняя революция – за свое право быть кем хочешь, выбирать свои идентичности, не влезать в те нормальности, гетеронормальность, гомонормальность, транс, все бинарные, мальчик-девочка, а вырабатывать свои. Революция – это как раз не в том, чтобы вообще отрицать само понятие идентичности, само понятие ориентации.
Но подождите, Михаил, ведь это все хорошо забытое, старое. Ведь есть шкала Кинси, да, которая была, бог знает когда, после Второй мировой войны Альфредом Кинси изобретена, и там то же самое. Сексуальность очень редко бывает на полюсах, а она мобильная, она движется от края к краю и находится где-то, как правило, посередине.
Это верно, но раньше все-таки мы живем в бинарном мире, который как бы разделяет мальчик, девочка, гетеросексуал, гомосексуал, транссексуалы сейчас появились. И здесь тоже транс-мужчина или транс-женщина, если гей или лесбиянка. А здесь целый мир разных квира идентичностей, которые от такого, значит, введенного Джудит Батлер когда-то гендер-квир и до по-французски звучащего нетруа, который вообще отрицает всякую идентичность, как бы идентичность личную, идентичность самого себя. И это совершенно новые вещи, которые, в общем, а, конечно, люди не меняются, и на самом деле от того, что есть много слов новых, эмоционально легче от этого не становится, и мы сталкиваемся с теми же проблемами, с которыми сталкивались раньше. Но здесь есть, кроме того, несколько новых факторов, которых не было во времена Квинси. Если мы, скажем, с вами учились на улице, сегодня молодежь на улицу не очень пускает, они учатся в интернете. И в интернете есть значительно больше. Если посмотришь, вот есть эта площадка Tumble R, микро-комьюнити. Вот, видишь, там совершенно колоссальный разброс, скажем, транс-евреи, транс-иудеи, или там квир-мусульмане, или квирос, disability, не знаю по-русски, как прилично.
С ограниченными возможностями.
Я в свое время время учился в Париже в юности, в университете. Я записался к Деррида, а потом пошел к нему нахально брать интервью. Меня предупредили, что он тебя может сильно опозорить, если будешь задавать глупые вопросы. Я придумал умный вопрос. Как мне казалось, а как вы будете, скажем, преподавать деконструкцию в школе? И он смутился, потому что он не знал, рассказал, там есть какие-то кружки у них были, это самое Коль Нормаль имела детские кружки, где он выступал, но, в общем, сейчас я понимаю, насколько глупый был этот вопрос, потому что если мы... Я иммигрант в этом мире, и в мире интернета, и в мире компьютеров, и в мире семиотики, и в мире постмодернистском мире деконструкции, то они здесь аборигены. И они уже живут в этой деконструкции, для них, в семиотике, для них вот это конструирование идентичности, это, как говорится, впитано с молоком матери. То, что для нас это было выучено и как-то понято, может быть верно, может быть не очень. И здесь в этом новое на самом деле. И в этом смысл этой революции. Это революция, которая отрицает всякие политики идентичности. Смотрите, когда была первая сексуальная революция, то отрицалось, вот, отрицались старые рамки морали. Потом из шкафа стали выходить различные, то, что называется, нетрадиционные идентичности, хотя, что может быть более традиционно, чем гомосексуальность, которая была и в Библии, и в древности. И они, значит, конструировали свой нарратив, но он всегда был о нормативности. А сегодня революция – это как раз в том, чтобы отвергать нормативность – это очень сильный способ самоопределения. Понимаете, сегодня молодежь воспитали, во-первых, на эмоциях. Часто трудно с ними говорить о том, что они думают, зато часами могут говорить о том, что они чувствуют. Это совсем неплохо. Я этого не умею, например. А во-вторых, они выросли в том, что они специальные. Меня всегда говорят, что ты ничего особенного, ты будь как все, а потом, может быть, что-то у тебя и получится не так, как у всех. Здесь же изначально воспитывается индивидуальность. Она имеет свои недостатки, конечно, но, в общем, эта индивидуальность, она требует своего самоопределения. Поэтому появились различные... Оно выявляется и в сексуальности, но сексуальность – это уже не главное. Я помню, было совершенно невозможно для меня в юности сказать, что мне неинтересно заниматься сексом. Сегодня тебе можно быть агендером, например, то есть человеком, который отрицает всякую гендерность. Может быть асексуалом, но при этом панромантиком, например. То есть отрицать, скажем, не хотеть сексуальности, но при этом хотеть романтики, хотеть отношений вот с другими людьми. Я знаю детей, которые живут, два асексуала, две девочки. Они себя не определяют как девочки, это другой вопрос. С виду они девочки. Есть сексуальная жизнь сегодня в колледжах, она достаточно свободна. Кажется, со стороны кажется, что там непрекращающиеся, знаете, вакханалия, пьют и трахаются. А с другой стороны, там совершенно непредставимое для нас раньше поднят вопрос изнасилований, который, в общем, стал настоящей проблемой просто потому, что поменялось определение изнасилования. Раньше женщина моего поколения знала, что если она одевается сексуально, ну, с вызовом и ходит на вечеринки, и не, если, скажем, выпивает и напивается, то, в общем, она рискует вступить в сексуальные отношения, нежелательные для нее. Сегодня девушка делает то же самое, но при этом молодежь делает то же самое, но в этом же ожидает, что быть в безопасности и в этой ситуации тоже. И это тоже очень разное, тоже отличается от того, что еще есть секс вокруг спорта, есть девственники. На самом деле в колледжах 40%, от 28 до 40% в разных опросах называют себя девственниками или девственницами.
Потому что интернет существует, секс становится виртуальным, бесконтактным. Это удобно в очень многих отношениях. Во-первых, потому что нельзя ничем заразиться. Во-вторых, не нужно тратить времени на какие отношения. И деньги не нужно тратить. Это очень быстро и удобно.
Это да и нет. Я не думаю, что именно наличие виртуального секса так уже сильно влияет на это. Хотя вы правы, действительно... контактов, количество сексуальных контактов, оно уменьшается. Средний американец имеет 50 контактов в год, причем миллениалс, это те, что родились в 90-х, нулевых годах, они как раз имеют меньше всех. Но я как раз утверждаю иное. Я говорю, что именно сексуальный драйв уже не главное, что в этих отношениях, а главное именно самоопределение, которое определяет и сексуальные контакты. Они говорят о вещах, которые, скажем, для ЛГБТ-активистов прошлого поколения сегодня бы, наверное, звучало. Они отрицают гендерность, они считают, что гендер связывает их, они борются как раз за... Они отрицают интерсекциональность, которая сегодня как бы общее место, что гендер, класс и раса, они между собой связаны и определяют личность, и это как бы задано. И еще много вещей, в которых эта революция заключается. А гендерность – это, кстати, сильный целибат, это очень сильный сексуальный выбор, кстати говоря, это не отсутствие драйва. Я просто могу привести другой пример – монахи.
Он всегда был, да. В том-то и дело. Да, в этом тоже нет абсолютно ничего нового. Более того, я думаю, что раньше такой выбор делали гораздо чаще, просто потому что табуировано было все сексуально, и найти сексуального партнера было гораздо сложнее, чем сегодня.
Да, я согласен. Но после сексуальной революции 60-х годов там было совершенно немыслимо было прийти в компанию и сказать, извините. Для женщины еще можно было как-то отказаться. Но если мужчина отказывался, в результате люди попадали в совершенно чужие люди, которые никак не заинтересованы, попадали в постель просто потому, что было такое общественное давление. Вот сегодня я очень рад видеть, как эта молодежь, она отрицает то, что я интуитивно осознавал. Я сегодня вижу, что очень много того, что я думал тогда, когда я был молодой, то сегодня эта молодежь говорит открыто, и это стало... Это то, что меня радует, и почему я заинтересовался этими вещами.
Да, ну вот вы говорили, конечно, на примере Америки. Я могу сказать на примере Чехии, которая совершенно в другом, как бы, поясе находится, да, идеологическом, но тем не менее это всегда была одна из самых толерантных стран в мире. И вот сейчас молодое поколение чехов, причем совсем не подкованные как-то идеологически люди, на вопросы, которые вот задаешь, там, какой ты ориентации и так далее, просто не могут ответить, потому что для них это ничего не значит. Это все осталось где-то в 20 веке. Ну, сегодня ты такой ориентации, а завтра ты просыпаешься, и ты другой ориентации. Ну, говорят, да, мы бисексуалы. Да, это единственное слово, которое они знают, из вот огромного словаря нового гендерного или противогендерного словаря.
Но бисексуализм, он предполагает, что есть би. Они как раз говорят о небинарности. Они как раз говорят, что нету вот этой бинарности, мальчик-девочка, гомо или гетеро. Они как раз говорят, что это можно менять, что можно... Я, в общем, их понимаю, что можно утром пойти на работу строгий, квадратный, знаете, гетеросексуал, вечером появиться как драг-квин трансвестистом, а ночь провести как целебратный монахиня. И это как раз, по-моему, новое. Этого не было. То есть раньше... Да и сегодня, если я гомосексуал, это как бы строгая идентичность. Если я гетеросексуал, это строгая идентичность. Кстати, насчет гетеросексуалов происходит, особенно в консервативной Америке, сегодня формируется последний, по-моему, гендер-квир выходит из шкафа. Это белый гетеросексуальный цисгендерный американец, да еще религиозно соблюдающий, потому что это самая, по-моему, маргинализированная группа в западной цивилизации, религиозно соблюдающаяся, куда больше, чем геи или там расовые меньшинства. И они формируют это свою, может быть, осознанно или нет, но на тех же основах радикальной квир-критики Джудит Батлер, трансгрессивного психоанализа, в общем, тех самых современных вещей, которые... Я когда-то, кстати, слушал лекцию Джудит Батлер, я ее спросил об этом, что не предполагает ли ее теория вот такого вот вывода, что и гетеросексуалы тоже начнут выходить из шкафа и определяться по подобию того, что делают другие квиры. Вот, она сильно рассердилась, но, в общем, сказала, что да, это может быть. Кстати, вот это ее книга 90-го года «Troubles the Gender», ну, как по-русски сказать, проблемы, трудности, заботы с гендером, она как раз самая цитируемая книга, оттуда в этих самых комьюнити, оттуда вырываются куски, они расходятся как цитаты, я не уверен, что все цитаты правильные, но, во всяком случае, это и за пределами кампуса эти идеи тоже работают, и меньше всего можно сегодня об американцах традиционных или религиозных сказать, что они как-то сексуально репрессированы, сексуально, значит, стеснены.
Вот. В каком смысле они выходят из шкафа? То есть что, они себя заявляют как цисгендерные мужчины или как?
Это происходит в то, что называется политики идентичности. То есть идентичность – это важная часть человека, хотя вот именно эта новая сексуальная революция пытается поставить под сомнение само понятие идентичности. Но идентичность работает. Если они смотрят, как успевают, скажем, геи или трансы, вот сегодня, скажем, в вопросе о туалетах для трансов, так подписался и Coca-Cola, и Deutsche Bank, и PayPal, и десятки мультинациональных корпораций пытаются делать пинкфошинг, ну, отмывать розовым свое, голубым по-русски, наверное, свои, значит, товары, то они на это смотрят, и они говорят, а мы тоже на самом деле гендер, мы тоже, знаете, все-таки все эти гендерные теории были о том, что белый мужчина, он, значит, главный угнетатель и главный враг, или, извиняемся, мы тоже как бы гендер, мы тоже как бы, особенно после тех экономических изменений, которые произошли в Америке за последние 20 лет, когда опустили средний класс и аутсорсинг, и деиндустриализация и все остальное, а вот практически опустили этого бывшего угнетателя, то они тоже имеют право заявлять о себе как угнетенной миноритарной группе. Если они, может быть, не меньшинство, хотя женщины тоже миноритарная группа, то и они миноритарная группа. Это происходит медленно, постепенно, это формулируется в других терминах, поскольку тут еще религиозно сильно завязано, но это происходит, и это очень интересно наблюдать.
О новой сексуальной революции мы говорили с живущим в Соединенных Штатах писателем Михаилом Дорфманом. Программа «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.